Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 81.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы находимся в книге Откровения, подходим уже к концу. Мы в 20 главе. Давайте мы еще раз прочтем эту 20 главу и пойдем с 5 стиха и дальше. Брат Олег, прочитай, пожалуйста, нам.
«И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не кончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не кончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
Аминь. Хорошо, друзья, еще раз мы прочитали 20 главу. Просто немножко хотелось напомнить, да, что в прошлый раз мы с вами остановились довольно-таки так пространно, рассуждая на 4 стихе, тогда, когда мы подошли к концу этого стиха, где нам говорится о том, что вот эти люди, да, мы разбирали, кто именно воскрес, да, и они царствовали 1000 лет. И мы опять невольно уже второй раз вернулись к рассуждению к там, о том, что зачем же эти 1000 лет? Что же за цель такая у Господа в этом 1000-летнем царстве, да? И понятно, друзья, что мы с вами перед этим рассуждали о том, что, по сути дела, так вот будем говорить конкретно о 1000-летнем царстве, как вот с определением времени, что это 1000 лет. Это только в этой главе написано, во всей Библии, да? Мы читаем только вот в 20 главе 6 раз нам говорится именно об этом. Хотя, конечно, если мы просматриваем Писание, то мы находим довольно-таки много, очень много мест, и мы прочитывали их, мы взяли один разбор и практически полразбора, наверное, просто читали эти все места, записанные и в книге пророка Исаии, и Иеремии, и Иезекииля, и Амоса, и также в Новом Завете, и в Захарии, и в других местах, да, то есть Библия говорит об этом довольно-таки очень много. Но что очень удивительно, друзья, что на самом деле, да, помимо того, что нам Писание прямо открывает, что это будет время царствования Христа на земле. И что святые, которые будут иметь участие в первом воскресении, будут с Ним, царями и священниками. Библия очень много говорит о нас, как о царях и священниках, которые вот со Христом. Да? И в этом показана большая радость, большая победа, большая ответственность, которая возлагается на тех людей, которые с Господом, которые воскресли, да, они будут править. И очень очевидно, что население Земли будет очень большое, великое. когда мы касаемся вопроса того, что там рождаются люди, и потом эти люди живут, и долго живут, и не умирает, кто не согрешает. И конец мы видим, что опять выходит сатана на свободу, и он начинает обольщать, и все эти люди идут массами опять на войну против Господа и истреблены. И тогда стоит вопрос, зачем же вот этот второй этап такой, да? Что же происходит с вот этими людьми, которые теперь уже родились в это время, которые находились под царствованием Христа, когда видели всю эту благость, когда видели, знаете, всю эту, если так можно выразиться, вот всю эту сладость того, когда царствует Христос, когда все так правильно, когда все так прекрасно, хорошо, да? Что же, зачем же и так дальше. Но знаете, друзья, я думаю, мы давайте все-таки остановимся на том, что не открыто. Я даже, знаете, сегодня так, когда готовился, рассуждал, и как-то такая тоже мысль, знаете, но ведь такой же вопрос можно задать и вообще, и о первом этапе, вообще о сотворении человека. А зачем? Все это, да? Ну, мы понимаем, что мы будем со Христом. Но у Христа уже есть ангелы, да? И так, если можно выразиться, и у Бога сколько служителей, и все. То есть мы не понимаем до самого конца весь замысел Бога. Почему это так важно для Господа? Почему Он хочет, чтобы вот с человеком разделить вот такое общение, дать человеку такой шанс на то, чтобы подняться вот так высоко, как Иоанн. Помните, мы читаем в первой главе, вернее, в первом послании Иоанна, в третьей главе, он говорит, посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. А потом он говорит, мы, говорит, еще не знаем, говорит, что будет, да? Ну что? Ну, говорит, знаем только, что когда увидим Его, будем подобны Ему. Вы знаете, друзья, как-то даже тяжело даже как бы принять, что вот человек может на такую высоту, да, подняться. Но так будет, говорит Писание. Зачем? И опять, мы можем много вопросов задавать, но до конца саму суть этого нам Писание не открывает. Одно только, что хочется, знаете, вот так, когда размышляешь обо всем этом, да, то воскликнуть вместе с Давидом, да, что есть человек, что ты помнишь его. И Сын Человеческий, что ты по счастью. Вот просто благодарность Господу. И на этом как бы все. Поэтому давайте мы, как бы, может быть, не будем уже опять на это тратить время и ворачиваться к этому вопросу о том, что зачем это рождаются люди, какой смысл во всем этом, да? Давайте мы это все-таки оставим, да? А давайте пойдем дальше. И вот пятый стих, мы читаем следующие слова. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Хорошо, друзья, вот этот 5-6 стихи. Какие у нас, может быть, мысли или рассуждения по этому поводу? Хорошо, давайте так, написано, «Прочие же из умерших не ожили». Давайте мы вернемся опять к тому, что кто воскрес в этом воскресенье? Святые. Какие святые? Все святые. Вот посмотрите, друзья, опять-таки, да, это место нам показывает о том, когда мы с вами проходим через вот все откровение, да, мы с вами нигде не видим воскресения святых. Или видим до этого места? Видим или не видим мы воскресения святых до этого места? А вообще воскресение видим в Откровении вот до 20 главы? Пожалуйста. Что? Два пророка. Помните об этом, да? Мы, оказывается, в Откровении уже сталкиваемся о том, что было воскресение. Посмотрите, мы с вами читаем в 11 главе, да? «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». Да, это суть две маслины и два светильника. И потом мы видим, что когда они закончат свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, победит их и убьет. и буду там посылать подарки. 11 стих. «Но после 3 дней с половиной вошлю в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их». Воскресенье? Воскресенье. И куда эти люди пошли? На небо пошли. Невольно стоит вопрос, они воскресли в каких телах? Если они взошли на небо. Значит, в обновленном теле они воскресли. Почему, друзья, об этом важно сейчас поговорить? Потому что те, которые пытаются предоставить аргумент в том, что то, что мы здесь находим, говорится, первое воскресение, на самом деле не есть первое. Что еще мы знаем о воскресениях? Пускай не из Откровения, но из Писания. Что? Лазарь воскрес. Хорошо. Лазарь воскрес. Что мы знаем о Лазаре? Воскрес он в новом теле? Не говорится, но не похоже, что в новом. Да, пожалуйста, брат Виталий.
Есть интересное место. Вот от Матфея, 27 главе написано, когда Иисус умер, так, многие святые воскресли.
Прочитай, пожалуйста, 52-53 стихи.
«И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресении его вошли во святой град и явились многим».
Вот, подожди, брат, давай так, немножко возьми выше. Когда это произошло?
Когда Иисус умер, ну вот 51 стих.
Давай.
«И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших». Это я уже читал, но еще выше, если 50-й взять. «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух».
Вот посмотрите, друзья, довольно-таки очень интересное место. В каком плане? Давайте вот просто внимательно проследим. Да? Написано: «Христос на кресте испускает дух, провозгласил и испустил дух». Да? В это время что происходит? Разрывается завеса, происходит землетрясение, правильно? И что, как результат землетрясения, многие, некоторые гробы отверзаются, так? И дальше что? Воскресает. Когда? Когда они воскресают? Воскресает в тот момент, когда Господь произносит «совершилось» и испускает дух? Теперь читай 53 стих.
«И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многие».
Христос воскрес на какой день? На 3-й. Значит, они 3 дня сидели во гробах живыми? Еще раз 53 стих читай.
«И, выйдя из гробов по воскресении его», то есть после воскресения.
Значит, когда они вышли из гробов? После того, как
после
воскрес
того, как
кто?
Воскрес Иисус.
Христос. А воскресение их когда произошло?
Когда умер, ну как бы...
Тогда, когда испустил дух? Значит, посмотрите, друзья, я к чему эти вещи говорю? Естественно, это не так. Но я просто хочу вам показать о том, что, знаете, тогда, когда люди начинают выстраивать вот такие вот аргументы и в буквальном смысле пытаются вот сказать вот так вот или вот так, или так, да. Первое, знаете, еще на что очень хотелось бы обратить внимание. Давайте вот мы прочитаем 1 Коринфянам, 15 главу. И посмотрите, что здесь мы читаем о воскресении Христа и о нашем воскресении, да? Посмотрите, ну, 16 стиха возьмем. «Ибо если мертвый не воскресает, то и Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, то и вера тщетна». Потом 19. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, и Он назван первенцем из умерших». А теперь стоит вопрос такой, друзья. До Христа кто-то воскресал? До того, как воскрес Христос, кто-то воскресал? Воскресали. Кто мы знаем, что воскресали? Лазарь воскрешал, сын Наинской вдовы, Елисей сам брал и воскрешал сына, да? А потом Илия, помните тоже об этом, да? Значит, были воскресения. Почему Христос назван первенцем? Потому что в новом теле, да? А теперь еще такой вопрос, друзья, тоже очень интересный. А кто-то из людей в новом теле до Христа оказался уже на небе? Илия был взят живым, еще? Енох был вознесен, не увидев смерти. Но посмотрите, друзья, там воскресение не произошло. Там было изменение. Теперь посмотрите, все, которые мы с вами читаем, да, воскресение, мы должны давать ясный отчет тому, что это не было в новом теле. Эти люди опять оставались на земле и умерли. Это было воскресение, если так можно выразиться, временное какое-то. Но что очень интересно, и где, друзья, происходит немало где-то вот таких вот разговоров, да, или еще что-то, то, по сути дела, вот то, что вот брат Виталий подметил, 27 глава, 53 стих, да, 52-53 стих. И немало идет где-то разговоров и дебатов, а в каком они воскресли? Если это было до, если они воскресли до воскресения Иисуса Христа, то Христос назван первенцем, никто не воскрешал. Значит, они воскресли в старом теле. Но почему же они вышли из гробов по воскресению Иисуса Христа? И некоторые аргументируют, что они воскресли, оказывается, не тогда, когда произошло разрыв вот этой завесы и так дальше, да, когда умер Христос, а при воскресении, просто оно собрано вместе в одном стихе, как бы, да, и так дальше. Но опять, друзья, почему важно нам об этом говорить? Я просто не хочу, чтобы мы с вами сейчас, как бы, знаете, много на этом остановились, да, потому что не открыто нам это до самого конца. И аргументировать какими-то фактами до конца мы тоже не можем. Но я просто, друзья, это вам говорю к тому, что те аргументы, которые выставляются в то, что здесь, которое мы читаем, не первое воскресение, а просто, ну, если так можно выразиться, ну, как бы первое воскресение в себя включает много разных воскресений. И две маслины воскресли, когда гробы открылись, да, что тоже воскресли. А следовательно, ничто нету удивительного, если и до царствования Антихриста будет еще какое-то воскресение, и будут взяты от земли церковь там без ветхозаветных праведников или еще там что-то, да? На самом деле, друзья, это уже домыслы. Домыслы, да? И мы должны все-таки, вот, знаете, придерживаться того, что говорит Писание. Да, нам Писание говорит, что были воскресения. И особенно о Христе. Но посмотрите, что говорится о Христе. В этом же первом послании к Коринфянам, да? Посмотрите, что нам говорится дальше. Посмотрите, продолжаем 22 стих этой же главы 15. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке». И нам установлен порядок. Первенец – Христос, а потом Христовы. Христовы – это кто? Это мы, да? Но посмотрите, не точка стоит. А что написано? В пришествии нам говорится, что в Его пришествии, то есть именно то, что мы с вами читаем, 19-20 глава, и есть пришествие Иисуса Христа. И нам апостол Павел, Духом Святым, движим от Господа, да, он нам говорит, что говорит правильно. Христос – это первенец. И это, если так можно выразиться, да, как бы вне порядка. А Христовы, все Христовы, они, говорит, будут непосредственно в Его пришествие воскрешены. Вот где мы как раз и находимся, в этой 20 главе. Поэтому, друзья, те пришествия, которые нам до этого описаны в Писании, то они описаны либо как воскрешение в плоти, просто они в новом теле уже, либо, как мы видим, вот эти два пророка, да, то написано, они взошли на небо, да, облако подняло их. Им было сказано, взойдите, и они взошли, да. Но это не значит, что нам это теперь дает право говорить, что вместе с ними вот в середине великой скорби, да, кто говорит до великой, кто вот в середине, и все святые вошли, да, на это облако поднялись и так дальше. Но нету такого, нету. А как воскресение, вот тут говорится, как первое воскресение, которое для святых. И мы должны, друзья, это принимать так, как написано. До этого мы не увидим такого общего воскресения святых. Какие у нас еще есть мысли по этому поводу? Пожалуйста, брат Виталий.
Если посмотреть, что раньше воскресали, но то воскрешение, допустим, воскрешение Лазаря, не было гарантией, что не будет, ну, что он не подпадет под вторую смерть. А здесь, смотрите, написано, что кто воскрес, тут над тем смерть вторая уже не властна. Это уже гарантия. То есть это какое-то воскресение другое, такое окончательное. И я думаю, это именно о том воскресении говорится, когда вот Иисус приходит, все святые воскресают, и уже над ними смерть вторая не властна, уже точно. А те воскресения так нельзя о них сказать. Сын вдовы там. Не значит же, что его Иисус воскресил, и значит, он точно пошел на небо. Нет, у него жизнь, перед ним жизнь, он согрешит, если то погиб. То есть нету той гарантии. А в этом воскресении есть эта гарантия, что если ты воскрес, смерть вторая уже не властна, точно.
Очень хорошая мысль. Посмотрите, друзья, вот это место конкретно нам дает, что это особенный такой факт в жизни людей, которые посвятили Господу, да? Если так можно выразиться, все. Конец. Блажен, вот кто имел, имеет, будет иметь участие в воскресении, да, это все. Ты уже достиг, да, блажен и свят. Это действительно очень большое в этом утешение, да. И Писание нам говорит об этом, помните, апостол Павел Фессалоникийцам, 4 главе, он говорит, чтобы мы не скорбели об умерших, которые умерли в Господе, да, потому что нам прямо так и говорится, что в пришествии, при гласе Архангела, при трубе Божией, да, они воскреснут. А мы, оставшиеся в живых, кто к этому времени, мы к ним присоединимся. К Коринфянам мы тоже, да, читали. Посмотрите, тоже очень удивительно об этом, когда мы читаем Евангелие от Иоанна в 5 главе. Посмотрите, сам Иисус Христос говорит об этом событии, тоже довольно-таки очень удивительно. Посмотрите, мы читаем с 28 стиха. Он говорит: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Здесь Господь как бы соединяет эти два воскресения, но Он говорит, что будет вот это воскресение, да, творившее добро, это будет воскресение жизни. Еще, друзья, знаете, такой, как бы хотелось бы момент тоже подчеркнуть. Где мы видим обетование того, что ветхозаветные праведники воскреснут? Именно вот это воскресение, да, мы говорим, что здесь все, которые в Господе. Мы вообще-то находим конкретно, вот, чтобы ветхозаветным праведникам было дано такое, как упование, обетование, указание на будущее, что так будет. Они знали это? Вот в Ветхом Завете жили, мы же знаем, много было праведников, да? То, что нам Писание показаны, некоторые примеры, такие как там Моисей, Давид, там Иосиф, Авраам, пророки и так дальше, да, цари некоторые, Езекия, другие. Но помимо них, мы же знаем, много было, да? Вот такой прямой как бы вопрос. Они, живя на земле, ожидали воскресения? Они знали, что это будет или нет? Ну, и мы верим, но им было это как каким-то образом открыто? Где-то Господь об этом говорит? Пожалуйста, брат Сергей.
Я сразу же вспомнил Иова, когда он говорил об этом. Это в 19 глава, 25-26 стих. «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту, и я во плоти моей узрю Бога. И узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его».
Аминь. Друзья, если так вот верить исследованиям, да, Иов – это современник Авраама. Практически во время Иова, да, еще был живой Ной. Да, и этот человек делает такие заявления. Он Он говорит, Искупитель мой жив, и я знаю, Он восстановит, говорит, меня, и говорит, мои глаза увидят Его. Еще. 11 глава Евреям. Авраам, Исаак, да, Иаков и наследники их, они жили как на земле чужой. Да, почему? Потому что они ожидали города, художник и строитель. Да, они жили как странники и пришельцы. И они почему так жили? Да, мы считаем, что Авраам, помните, написано, стал весьма богат. Да, за Исаака тоже написано. Авраам с Лотом разошлись, их стада не вмещались на земле. Настолько у них было имущество большое. Да? И что мы читаем очень удивительно. И Авраам ходит, и вообще удивительная деталь, да? Авраам не приобрел даже куска земли, кроме где похоронить Сару. Не построил дом, жил в шатрах. Почему? У него такое было имущество, только родившиеся в его доме. Помните, когда он пошел на войну против царей, которые напали на Содом и Гоморру, да? Родившиеся в его доме, уже выросли, которые уже в руках держали меч, пошли с ним на войну. Сколько человек? 380 человек. Вы можете себе представить, сколько у него там рабов, рабынь, слуг там? Это целый город, реально, это целый городок, да? Он даже дома не построил. Почему? И нам Писание дает объяснение. Потому что он в реальности ожидал другого города, строителя и художника, которого был Бог. Еще, друзья. Пожалуйста, брат Влад.
Даниил описывал, получается, последнее время. И он как раз там и говорил о том, что восстанет Михаил, князь великий. И после этого он говорил, что во втором стихе 12 главе, что и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие для навечное поругание и посрамление. Получается, всем этим описанием он как раз и говорил о том, что будет это воскресение. А период Даниила – это 500 лет, получается, еще до Христа и больше.
Угу. Даниил, 12 глава, говорит об этом. Посмотрите, Иезекииль, я тоже читаю 37 главу. «Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и веду вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу вас дух мой, и оживете, и помещу вас в земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь». Посмотрите, мы с вами читаем удивительное тоже место, это Исаия, и тоже мы находим в 26 главе, посмотрите, мы читаем с 19 стиха, «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, с большой буквы, роса растений и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покой твой, запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе пройдет гнев. Ибо вот, Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих». Посмотрите, друзья, конкретно в Ветхом Завете Господь говорил своему народу, который ходили в истине, да, что будет воскресение из мертвых. Они воскреснут, и они будут с Ним, и они будут иметь участие в этом. Да. И вот то, что мы с вами находим, нам говорит как раз-таки именно об этом. Да. Блажен тот, который имеет участие именно в этом воскресении. Хорошо, друзья, какие еще у нас есть мысли по этому стиху, рассуждения? Дальше, смотрите, 6 стих, да, «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом». И потом мы читаем, да, что «над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Посмотрите, друзья, здесь, как говорится нам, да, очень удивительно, «блажен» и потом говорится «и свят», имеющий участие в воскресении первого. Вот это слово, да, но блажен мы понимаем, что счастлив, да, человек, это великое счастье, которое вот будут испытывать эти люди, да. Но второе стоит слово, блажен и свят. А это как?
Как мы это понимаем, друзья? Святая жизнь. И вот тут, друзья, я, знаете, хотел обратить наше внимание. Я понимаю, что это, конечно, такой вопрос, который многие берут и занимает, знаете, либо одну крайность, либо другую крайность, да? Но давайте так скажем, кто-то из живущих на земле может достигнуть святости. Даже со Христом, вот мы верующие. Ну, давайте не будем далеко идти. У нас была вечеря Господня не так давно, да? Прошло сегодня какое? 11 число? 10 дней прошло? Ну, давайте так, за 10 дней, да? Кто не согрешил в словах, в мыслях, в делах? Так вот себя, ну, настолько, так вот себя святым так чувствует. Да? Вот посмотрите, друзья, вот почему, помните, Христос не зря приводит вот эту притчу, помните, 18 глава Луки, да, Он говорит, сказал же, говорит, следующую притчу о тех, которые были уверены. В чем? В чем они были уверены? В своей праведности, да? И Он сказал им следующую притчу, говорит, два человека зашли в храм помолиться. Помните, да? Один фарисей, другой мытарь. Один молился и говорил, Господи, благодарю Тебя, что я знаю Тебе, что Ты открылся мне, что мы имеем Слово Твое, что мы вот отличаемся от других людей. Благодарю Тебя, что я не пью, не курю, не прелюбодействую, не краду. Там можно большой перечень сделать, да? И между прочим, Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как он тот, он сидит вот там вот. Который я знаю, что он там и то, и то, и то там в его жизни, да? Так? А тот другой, написано, просто стал и даже не поднимал глаза к нему. И все, что он делал, он просто бил себя в грудь. Вот так вот стоял и просто ударялся в грудь. Просто бил. И говорит, прости, говорит меня, Господи, прости. Он не смотрел на фарисея, не смотрел ни на кого, да, просто бил себя в грудь. И вот интересно, знаете, в нашем переводе написано немножко так, как-то необыкновенно, да, написано, сказываю вам, говорит Господь, что тот пошел более оправданный. Это, наверное, одно из немногих мест, которые, знаете, ну так чувствуется, что православные переводили, синодальный перевод. Тогда, когда все-таки своими делами человек что-то зарабатывает, да. Во всех других, и в греческих, возьмите английский, все, не знаю, правда, что по-украински, интересно бы услышать, что по-украински, там написано в 18 главе Луки, да? Но во всех других переводах написано, сказываю вам, этот пошел оправданный, а не тот. Этот, а тот не пошел оправданный. Не то, что один пошел более оправданный, чем другой, нет. Один не получил оправдания, а только другой его получил. Почему? Потому что вот такое глубокое сокрушение. Знаете, друзья, когда говорится о святости, мы должны все-таки иметь такую ясную мысль, понимание. Вот посмотрите, в этом же Откровении, помните, когда мы приходим в 7 главе, когда нам говорится, что Иоанн видит вот эту чудесную картину, когда он видит искупленных, которые находится с Господом, и потом ниже, да, посмотрите, мы читаем 14 стих, «И взглянул я, и вот светлое облако». 7 глава, когда он видит многих вот этих людей в белых одеждах, сказал я ему, «Ты знаешь, Господи, да, он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». В чем святость, друзья? Только крови Иисуса Христа. Вот это, друзья, мы никак не должны никогда не забывать то, что должна быть жизнь соответственно нашему исповеданию. Аминь. То, что мы должны действительно стремиться к святости, это только так. Другого быть не должно, да? Но мы должны, друзья, ясно давать себе такое вот четкое понимание, да, вот чтобы в нашем сознании всегда это было, да, что не нашими делами и не нашей, так будем говорить, святостью мы достигнем вот этого блаженства. Наша святость, да, она лишь только в омытии крови в жертве Иисуса Христа. Вот как они теперь святы. Не потому что, да, вот что-то важно сделал. Я ни в коем случае не хочу это умолить или еще что-то, да. Это только так. Но насколько важно, друзья, нам никогда не оказаться в положении книжников и фарисеев. Вы знаете, друзья, вот особенно те, которые, если так вот можно выразиться, дети верующих родителей, да, насколько у нас велика опасность войти в эту зону, в которой были фарисеи. Вырос, все нормально. Никогда никого не убил, не обворовал, ничего страшного не делал. Все вроде бы там, ну, там что-то, что-то там, да, какие-то, ну, помолился, покаялся, да, но в принципе, да, и мы часто вот переходим где-то, забывая о том, что любая грязная мысль, любые наши какие-то, знаете, где-то обиды, где-то злость какая-то, еще что-то, да, что бы ни было, в какой бы форме ни было, да, Писание говорит, все это лишает нас, все согрешили и лишены славы Божией. Поэтому вот здесь вот именно показана святость. Вот это мы тоже должны очень ясно понимать. Следующий, друзья, вопрос, посмотрите, да? Над ними смерть вторая не имеет власти. Что такое смерть вторая? Озеро огненное, да? Нам Писание прямо говорит, посмотрите, конец этой же самой главы, да, «И судим каждый был по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «Кто не был записан в книге жизни, брошен в озеро огненное». Это смерть вторая, да? Значит, те, которые имеют участие в этом воскресении, над ними это уже не имеет никакой власти. Хорошо, друзья, какие у нас еще мысли по вот этим двум стихам, шестой стих? Да, пожалуйста, брат Сергей. Хорошо, вопрос такой, что обозначает смерть вторая? Человек умрет или что это? Что это обозначает? Пожалуйста. Смерть вторая. Виктор Андреевич говорит, вечное разделение с Богом. Да? Друзья, Писание нам ясно говорит о том, что смерти не будет. Да? Эти люди воскреснут. Вот те, которые будут иметь участие во втором воскресении через тысячу лет, да, они воскреснут. Они воскреснут в каких телах? Тоже в новых телах, в духовном теле. Умереть они не могут. Но это воскресение к страшным мучениям. Да, сколько сейчас мы не будем читать все эти места, но сколько нам говорит Писание о том, что огонь не угасает, червь не уходит, да, что это вечное, вечное и вечное мучение. Но умереть не могут. Умереть не могут. Это будет что-то ужасное. Вы знаете, друзья, я помню, мне кто-то прислал две картинки. Вот так они мне запечатлились. Вот как бы две таких картинки. Ад и рай. Что удивительно, сидят такой красивый, накрытый стол, там просто, ну вот, пищи в изобилии, там, знаете, ну, пир целый, вот, знаете, идет, все это, да. Сидят люди оттуда и оттуда. И, в принципе, ну, видно, что у одних, конечно, лица искаженные от злости, другие, знаете, улыбаются, милые такие, все это, да. Но как бы одеты одинаково, все, вот, стол такой, все. Ну, что удивительно, у каждого к руке привязана с одной стороны ложка, а с другой вилка. Ну, длинные, такие вот по метру. Привязана вот тут ложка привязана, вот тут вилка привязана. Да? И вот нарисован ад. И вот эти люди, да, вот пытаются, вот они ковыряются в этом, там что-то пытаются достать. Ну, как ты эту ложку поднесешь? Ты же не поднесешь метровую ложку, да? И вылетает там, знаете, по воздуху проклятие, там ужас, слова такие, там все, глаза у всех, знаете, такие злые, лица все искореженные, знаете, такие вот от злобы, там все, полный стол, а ничего невозможно, да? Злоба ужасная. Вторая картина, все точно так же. Сидят люди, такие же столы, такие же ложки длинные, вилки. Но знаете, что удивительно? Они друг друга кормят. Напротив стола сидит другой, он раз, а этот его кормит. И все такие радостные, такие улыбки, знаете, и все это. И вот разница. Да, вот, казалось бы, вроде бы кажется вот так вот, если подумать, одно и то же, да? Но не одно и то же. Состояние другое. Состояние сердца человека, да, совершенно другое. И вот в реальности, друзья, вот ад и рай, вот так вот если просто подумать, да, ад – это действительно где все, что есть зло в любой форме, любого греха, какой он есть, да, это там, где будет, ну, если так можно выразиться, ну, просто вот дана полная воля. Вот представьте себе царство зла, ненависти, всего вот того, что вот ужасного, да? Представьте царство любви, царство Бога. Вот и все, да? Сама сущность, внутренность, да? И вот находиться там, вот находиться в том месте, да? Даже в таком обществе. Вот просто, ну так вот просто представьте себе, умереть не могут, да? И вот такое вот, ну будем говорить, просто воплощение греха в самой сильнейшей форме. Да что ж можно страшнее быть, да? Но Писание еще говорит, что горит, печет, умереть не могут. Вот это смерть вторая. Это нечто ужасное просто. Хорошо, какие у нас еще мысли? Хорошо, идем дальше. Коротко просто, друзья, да, что над ними смерть не имеет власти, да, они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Но мы немножко об этом уже говорили, да, но Писание нам говорит об этом довольно-таки очень много, что на самом деле нас, Писание говорит о том, что мы есть, помните, апостол Петр говорит в первом послании, что мы есть царственное священство, народ, взятый в удел. Да? В первой главе еще, когда было только явлен вот это вот откровение Иоанну, то посмотрите, мы читаем 6 стих, да? Когда хвала уже идет именно Господу. Мы читаем: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Да? Писание настолько прямо нам всегда показывало и показывает, да, что это к чему приготавливает Господь народ свой. Хорошо, 7 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на ширину земли, и окружили стан святых и город возлюбленных, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Пожалуйста, друзья, какие у нас мысли? Вот такой вопрос. Тело, которое будут иметь люди, попавшие в ад. Кто его сделал? Кто сотворил? Пожалуйста, друзья. Вот то тело, в котором воскреснут люди во время второго воскресения. Такой вопрос поступил. Мысли?
1 Коринфянам, 15 глава, есть как бы немножко ответ. Но тут не то, что говорится, а кто сотворил, а это логическая последовательность, может быть, что мы поймем, кто мог сотворить. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Это говорится о воскресении, когда будет. «Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано. «Первый человек, Адам, стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий». Если мы знаем, что Бог есть дух, еще в одном месте говорится, и последний Адам есть дух животворящий, это Иисус Христос, то, скорее всего, Иисус и сотворил это тело.
Хорошо, какие еще у нас мысли? Да, пожалуйста, брат Влад, потом сестра Лена.
Просто в сотворении тела нет никакого другого дизайнера, как Бог. Какой бы оно ни было и кому бы оно ни принадлежало. Потому что если бы это противоречило этому, то, получается, сатана мог бы творить себе своих, кажется, ну, я не знаю, духов и людей. А раз это не происходит, мы видим конкретно в Библии, что он не может ничего сделать насчет творения. То, получается, ничего другого не остается. Как бы это как-то для меня не сильно понятно, где есть место, которое, может быть, нам дает какую-то вот мысль того, что кто-то другой мог бы это сотворить.
Угу. Хорошо. Да, сестра Лена? Сзади там.
У меня большой вопрос. Когда вот мы говорим о воскресении, ведь мы когда говорим, что когда человек умирает, а душа человека жива, она не умирает. То есть воскресение – это как соединение снова тела с душой? Или как это? Или вот мы читали, что во время воскресения, во время пришествия мы встретимся с Богом на небе. То есть это тело соединится с душой, и тогда только увидят Бога в это время, где душа? Ну, как бы.
Это очень такой хороший вопрос, да? Потому что, ну хорошо, умирает человек, да? Мы вот смотрим, бываем на похоронах, да? Вот лежит человек, кажется, ну… Вообще, ну вот сейчас, кажется, раз и встанет, да, а он лежит. И мы говорим, нету человека. Но он же, кажется, вот же есть. Но мы же понимаем, что нету. То есть мы даем ясный отчет, что вот то, что мы видим, вот тело наше, да, не это есть человек. Не это. Вы знаете, друзья, вот каждый раз, когда об этом рассуждаю, мне делается настолько даже вот как-то трепетно от того, когда люди... Знаете, вот особенно что касается тела, начинает друг друга унижать. Да, там начинает говорить, тот там красивый, тот некрасивый, там мужчина, женщина, там кто ниже, кто выше, кто выглядит там, кто там худой, кто толстый, там, кто там хромой, калека, у кого руки не так там или еще там что-то такое, да. Вообще такая вот, знаете, ну если так можно выразиться, да, вот какое-то помрачение, глупость какая-то. Не это человек. Вообще не это. Да, вот там люди женятся, выходят замуж, да, вот смотрим на молодых, да, ну как бы и сам когда-то был такой, да, казалось, что, это супер, вот она одна красавица, а все остальные уже, ну прям такие дурненькие там, да, уже и глянуть не на что там или что такое там, да. А, ну ведь по сути дела, ну конечно, слава Богу, что, да, вот полюбил все, но ведь в реальности... Проходит время, ты же любишь не волосы, лицо, очертания там или что. Ты человека любишь, да? Если человек, ну так будем говорить, суперчеловек, да, добрый, уступчивый, милый такой, да, ты смотришь на него, да завтра она там без рук, без ног будет, ты все равно будешь возле него сидеть и наслаждаться, да? Потому что ты человека любишь, да? А если ворчливый, злой, там еще там что-то, да ты хоть в какую форму там, возьми там самых лучших там мазей, там намажь что-то, да, и что толку от того будет? То есть не в этом же суть, да? И вот мы говорим, раз не стало человека. Не стало человека. Как это не стало человека? То есть мы понимаем, что не в этом суть, да? И нам Писание говорит, когда Господь сотворил человека, мы же читаем об этом, сотворил человека, Адама когда, да, потом дальше что? Вдунул в него дыхание жизни, и стал он душой живой. Произошло то, что вот стал вот душа, вот сам человек, который вот имеет качество, мыслит, разговаривает и так дальше, да. И вот теперь посмотрите, друзья, нам Писание говорит очень удивительно, что когда человек умирает, то написано и дух, и душа, мы можем места сейчас много приводить, и еще в Ветхом Завете, и Екклесиаст об этом говорит, и Иаков, и в Бытие, да, что возвращается к Богу. Возвращается. Нам Писание показывает, есть два места, да, мы в прошлый раз об этом говорили, сейчас не будем много говорить, где находится это, да, но вот вот это все, что мы понимаем как человек, сознание, мышление, качество, характер и все, да, вот сама сущность, что есть человек, она возвращается. Плоть остается. Но нам Писание показывает, что вот в понимании Бога тот, который может осуществлять что-то, не просто ждать там или еще что-то, да, а что-то производить, что-то действительно как-то участвовать в чем-то, да, вот тут нам Писание показывает, что опять должно происходить какое-то воссоединение. То есть вот эта душа должна будет иметь вот эту новую форму, да, тело, но уже духовное. И правильно говорят, другого, как Бога, никого нету, кто бы мог это сделать. Сатана может вообще кого-то взять и воскресить? Не может. Не может сатана воскресить. В том-то обман был, когда, помните, вот за этого зверя мы говорим, у которого была как бы смертельная рана, да, и она исцелена. Но там нам прямо говорится, что как бы, нам Писание говорит, люди будут дивиться, потому что они будут думать, что он был мертв и воскрес, как бы образ Христа, да, на самом деле этого нету. Пожалуйста, брат Виталий.
У меня небольшое уточнение. Правильно ли я понял, что вы говорите... Люди воскреснут, но в каких-то новых телах.
Ну, конечно.
А почему? На основании чего мы делаем такой вывод? Потому что я раньше думал, что это будут обычные дела, тела. И тем более, вот в 19 главе, 20 стих, «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк», но это были люди, правильно?
Да, люди.
Производившие чудеса. И дальше мы читаем, «Оба живые, брошенные в озеро огненное, горящие серой». То есть я думал, что вот как они были люди, их Бог взял и в озеро Огненное поселил вот в тех телах, живые написано. Я понимаю, что в вечность ничто такое не войдет, как бы плотское, да? Плоть не войдет. Но в озеро Огненное почему нет?
А сколько они там жить будут?
Где?
В озере Огненном.
Вечно.
Как? Вот в этом теле?
Ну, сложно сказать, но тем не менее живые.
Господь
написано.
Определил 100-120 лет.
Ну,
то тогда они, в общем-то,
они,
и не такие-то,
в общем-то,
ну, 120 лет, ладно, помучиться и конец.
Если Бог мог сделать, чтобы человек жил 900 лет, я думаю, что Он может сделать, чтобы они и вечно жили, но в озере Огненном. Ну, как бы все равно основание, ну, что должно быть,
мысль.
Почему новые дела? Вы сказали, почему так?
Да. Но потому что нам Писание, в принципе, вот тут даже, что брат Сергей прочитал, да, понятно, что здесь речь идет больше как о верующих, да, но нам Писание говорит, что восстает тело другое, умирает душевное, восстает уже духовное. О верующих мы это принимаем, что да, это вот для жизни вечной и так дальше. Но посмотри, если говорить об этом, самого слова, вот только что мы читали уже перед этим, Иоанна 5 глава, когда Господь говорит о воскресении, то Он, в принципе, вот этот элемент не разделяет. Он говорит, не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. И изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Но все воскреснут. Все воскреснут. И он не разделяет, что одни воскреснут в одном теле, а другие в другом теле. Он как бы показывает, что воскресение, по сути дела, будет как бы, сам факт воскресения будет одинаковый. Но следствие будет другое. Одни воскреснут в вечную вот радость, а другие в вечное мучение, осуждение и так дальше. Ну, тоже интересная мысль. Да, пожалуйста, Виктор Андреевич, микрофон.
Хотел добавить насчет нашего тела. Ну, во-первых, я как понимаю, что мы относиться к телу должны и здесь уже на земле правильно тоже. Потому что написано, что мы храм, живущий в нас Духа Святого, и мы не должны разорять тело, мы должны быть осторожными. И написано, что Фессалоникийцам сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы должны заботиться уже здесь на земле о нашем теле, чтобы без порока было. Для этого надо и правильно жить, святой жизнью жить. И другое место. Знаете, Коринфянам там написано, что если мы храм Духа Святого, то мы должны прославлять и в душах, и в телах. То То есть это также говорит о том, чтобы мы заботились о нашем теле, чтобы оно было славой для Бога уже здесь на земле. А насчет того, что оно преобразится, в дополнение тем, что места уже говорили, филиппийцам вот ясно написано, 3 глава, 20-21 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которую Он действует и покоряет себе все». Я понимаю, что придет время, когда в любом теле, как человек умер, оно, как мы понимаем, сгнило все, но придет момент, вот, когда Господь действительно преобразит. И силой своей, как написано, преобразит это. А Он все может.
Хорошо, да. Я очень благодарен. Да, хорошее вот то, что Виктор Андреевич подметил. Да, несмотря на то, что наши тела смертные, Писание действительно нас призывает. Помните, апостол Павел говорит тоже, Коринфянам 5 главе, говорит, кто разрушит храм сей, того что? Покарает Господь. То есть, если человек на самом деле к этому относится каким-то образом неправильно, пренебрежительно, так, чтобы разрушить, да, и есть такие где-то даже учения, которые вот думают, что через то, что они каким-то образом делают ущерб какому-то своему телу, то они достигают какой-то духовности или еще что-то, да. Писание нам говорит, чтобы попечение о плоти, Павел говорит, не превращали в что? В похоть. То есть, можно... То, что необходимо, да, кушать надо, надо. Но может пища и еда и все перейти в похоть? Может? Запросто. И многие люди живут. И любую сферу возьмите. Одеваться надо? Надо, да. Можно из одежды сделать идола, и это перейдет просто в похоть. И все так. Да, то есть мы должны иметь действительно к этому правильное отношение. Вот. А то, что воскреснут, еще, друзья, знаете, тоже вот такая мысль. Вот помните, в 20 главе, когда Господь говорил с саддукеями о том, что они ему говорят, в 20 главе Луки, они ему говорят, что, знаешь, говорит, у нас было 7 братьев, старший умер, оставил, говорит, вот после себя жену, второй женился, и так, говорит, все, потом она умерла, и они ему задают, хотели его в тупик поставить, да, говорит, воскресение из мертвых, чьей женой, говорит, она будет. А он говорит, заблуждайтесь Писание, заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьей, да, почему? Он говорит, сподобившиеся достигнуть воскресения из мертвых. Дальше что? И дальше что? И умереть не могут. Почему? Там дается объяснение. Говорит, они равны ангелам. Друзья, будущность нас, любого и верующего, и неверующего человека, это новое тело и наше состояние, которое равно ангелам. Озеро огненное, уготованное кому? Дьяволу и ангелам его. И вдруг там оказываются люди в простой вот смертном теле. Оно. Они приготовлены дьяволу и его ангелам. Реальность, друзья, вот какова. Мы и неверующие воскреснем. И воскреснем все в новом теле. Но только будет разница. Такая, как сейчас она существует в духовном мире. Есть ангелы Божии, а есть ангелы сатаны. И когда воскреснут, воскреснут, как Писание говорит, равны ангелам. Одни воскреснут, как ангелы сатаны, другие воскреснут, как ангелы Божии. И потому и участь одних будет в озере огненном, там, где дьявол и ангелы его. И люди, которые уже воскресли и которые равны ангелам, они будут разделять эту участь. А для тех, которые во Христе, написано, они суть сыны Божии в этой же самой главе. Поэтому, друзья, вот это и есть сама вот эта разница. Писание как бы указывает, что это другое будет.
и вот именно положение любого воскресения. Мы как-то раньше, я помню, еще на разборе говорили, да, сама суть, друзья, очень, очень вот так, если просто вдуматься, да, это же очень важно. Помните еще в 10 главе Луки, когда, помните, пришли ученики, и они радуются, и перед Христом, значит, они говорят, нам и бесы повинуются, и они это с таким энтузиазмом, да, а он их так это, как-то, знаете, так говорит, не радуйтесь, говорит, этому, что вам бесы повинуйтесь. Радуйтесь, говорит, тому, что имена ваши записаны в книге жизни, говорит, да? И потом он заявляет такое, он говорит, я, говорит, видел сатану, падшего с неба, как молнию. Он видел. И вот стоит такой, знаете, очень, как бы, такой интересный вопрос, да? А почему сатана пришел на землю? Мы как-то раньше об этом говорили. Вот так просто вдуматься. Кушать ему не надо, одежда ему не нужна, домы ему не нужны, золото, серебро ему, ничего, это духовное существо. Духовное. Ну иди, это же мириады планет, звезд, там, Земля же, это же вообще мизер какой-то, да? Чего ты здесь делаешь? Ну хотя бы на солнышко пойди погрейся или как там, да? Но здесь-то что? Почему он здесь? Души. Он знает то, что знает Бог, что каждый из живущих на земле в будущем – это ангел. Нам Писание говорит, как ангелы не женятся, не замуж не выходят, детей не рождают. Да? Вот увидел Господь сатану падшего, вот сколько увлек за собой третью часть ангелов, точка. Он больше размножить их не может, сделать их больше не может. Но он постоянно хочет вести войну против Бога. Он имеет какие-то еще надежды на какую-то победу. Да? А где ему армию взять? Где взять армию? Как увеличить эту армию? Только один метод. Он готов подождать. Но он знает, что каждый из живущих на земле в будущем – это ангел. И потому он здесь. И потому вот тоже подумать, Бог, Творец, все, пришел на эту маленькую ничтожную землю. Тоже зачем? Потому что Иисус также понимает цену человека, души человека. Это ангел в будущем. И вот за что идет борьба, друзья. За каждого человека. Мы смотрим по плоти, определяем там что-то, да? А в реальности за каждую душу идет страшная борьба. Страшная. Или это будет на стороне дьявола, в армии там, или здесь. В конечном итоге, понятно, Бог сильнее, Бог победит все это, да? Но это почему все это происходит? Да, пожалуйста, брат Влад.
Вот как раз вот по этой теме я вас вспомнил, мы когда об этом говорили, много месяцев назад как раз, и рассуждая об этом, вот встал вопрос, на который я сам не мог найти ответ. В чем же смысл того, что сатана стоит за тем, что умирают дети еще, которые не родились. Они, по идее же, все равно Божьи остаются. Как бы, если понимаешь, что сатана хочет себе овладеть больше и больше душ, то нерожденные дети, которые просто убиты во время абортов и остального, получается, они автоматически Божьи. В чем смысл того, что он это ищет делать?
Опять-таки, это тот вопрос. Брат Андрей, да, что ты имеешь сказать? Пожалуйста.
Мне кажется, ну, может быть, вот по поводу или то, что Влад сказал, или как в этом. Я думаю, что сатана, он восстает на человека, как я понимал, не в плане, может быть, чтобы ангелов, там-то ангелов уже не будет в аду. Он понимает, что, ну, в общем-то, все будут наказаны. Он просто хочет поразить, и поэтому и против аборта, и всего. Человек – это Божие подобие. Он сотворен по Божьему подобию. И сатана… Он восстает, он понимает, что самому Богу он сделать ничего не может. Но он пытается поразить хотя бы вот то, что есть Божие подобие. Он сотворен по Божьему подобию, сатана и восстает против этого. И он хочет через это только, может быть, как-то вот поразить и сделать вред. Это единственное, что он может вот для Бога. А в принципе, я думаю, как в вопросах вечности, понятно, что любой неверующий человек, который умер, в любом случае он ангелом не станет для сатаны. Это, по сути, это вечный мученик как бы для ада. То есть, мне кажется, в таком плане, но я как-то вот так понимал, по-другому немножко. Может.
Не, ну, в этом смысле, если смотреть так, то, конечно, конечно, потому что сама суть всей этой армии, она бесполезна. Но вся его надежда, которая есть, почему вот мы читали, почему он собрался и вышел, чтобы сразиться, и сейчас будем читать после тысячелетнего царства, сразиться с Христом. Но это же безумие. Но, это ж но он все равно это делает. Он собирает всю эту мощь, чтобы вот именно как-то сразиться с Христом. Да? Если так посмотреть, глупо, вот даже из того, что нам Писание открывает, но что-то вот какие-то у него вот такие вот амбиции там есть. Да? А по сути дела так посмотреть, то, конечно, это будет просто, это, да, это будут они равны ангелам. Ну и озеро огненное уготовлено этим ангелам. Они просто будут мучиться. А тот смысл, друзья, вот за детей и так дальше. Но опять-таки, вот некоторые вещи, ну, нам до конца не открыты. И вообще вот очень много идет разговор по поводу вот детей, да, до какого возраста дети остаются те, что, как вот говорят, что вот любой ребенок умер, он к Господу идет. До какого истока вот мне приходилось слышать разных доводов, аргументов, споров, даже спорят. Но ведь конкретно, знаете, не определено это. Не определено ни возраст, ничего. Помните, когда Господь вот говорил об истреблении Ниневии, да, Он говорит, 100 тысяч детей неразличающие. Он как-то ставит их в особое положение, ставит. Но каково их положение? Об абортах тоже, да, нам Писание конкретно говорит, что это грех, мы понимаем. Но с другой стороны, посмотрите Иов, мы читаем в 3 главе, когда вот он уже в таких вот переживаниях, все он, и он как бы говорит, зачем я родился вообще, да? Посмотрите, он говорит, зачем приняли меня колени, зачем было мне сосать сосцы, теперь бы я лежал и почивал, или так дальше, да? Или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Он вообще делает, когда посмотрите в дословном переводе и все, да, то у него конкретное выражение. Он говорит, как выкидыш, который не имеет, который не существует, его нету. Почему он так говорит? Когда появляется душа? С какого момента это уже душа перед Богом? Почему Иов такие вещи говорит? Что он знал? Я просто, друзья, к чему это говорю? Да, это не одно место. Мы сейчас не будем на эту тему говорить много, но я хочу, чтобы мы тоже где-то давали себе ясное понимание. Да, есть вещи, которые где-то от нас сокрыты. Но это ни в коем случае не дает нам оправдания, да, к тому, чтобы, ну, так будем говорить, оправдывать какой-то грех. Мы сейчас скажем, ну, если как не существовался, давайте аборты, да. Но 138-й Псалом, Господь нам прямо говорит, да, говорит, я созидал тебя в утробе матери, да, и так дальше, да, то есть много мест, которые нам прямо показывают о том, что это дело Божие, да, и человек, когда пренебрегает этим, делает какие-то вещи, страшные вещи, да, я скажу, даже в церквах, я помню, у нас такая ситуация была, мы только поженились, и сидим на таком общении, молодые семьи собрались. И, между прочим, совсем вот так смешно, знаете, одна вот из молодых там все, вот я подхватила и там делала и то, фу, хорошо все. Я помню, мы сидим, мы только поженились, не было еще как-то мужества что-то сказать как-то, знаете, вот, ну, что вы делаете, знаете, молодые все. Но кончилось в этой паре все очень ужасно. Очень ужасно. Конец, вот мы знаем, в Массачусетсе мы жили тогда. Ужасное, да? Грех, это ужасный грех. Но знать точное положение вот этих вещей, как души перед Богом, друзья, ну мы не знаем. Мы не знаем. Поэтому мы не можем так вот, знаете, где-то с уверенностью вот говорить, определять и все. Ну, может быть, у кого-то есть, конечно, по этому поводу больше откровения, то может и так. Ну хорошо, друзья, давайте мы все-таки закончим этот отрывок, да, что вот окончилось 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы и выйдет обольщать народы, да. То есть мы видим то же самое, что происходило, когда лжепророк и три духа, о которых мы читали в 16 главе, что они вышли на пространство земли, чтобы обольщать и собирать на войну. Да? То же самое, но в этом случае уже не лжепророк и не три духа, а мы видим, что сам сатана. Но вы знаете, друзья, что вот интересно, читая вот это место, как-то невольно приходит такая мысль, да, что сатана не такой сильный, Бог взял и связал его, и не вездесущий. Вот Господь его закрыл, и все. И он ничего делать не мог. Ничего делать, никакого, да. То есть все это все равно находится под контролем Господа. Наше время истекло уже, мы будем заканчивать. Я думаю, мы немножко еще коснемся 7 стиха на следующий раз. Здесь вот интересная вот эта опять мысль Гога и Магога. Мы об этом рассуждали уже, когда проходили конец 19 главы. Но само название Гога и Магога употребляется здесь. И когда мы сравниваем 38-39 главу Иезекииля и с теми событиями, которые описаны здесь в 7 главе по 10 стих, да, 7, 8 и 9 стих. И я думаю, если даже кто из вас имеет желание, вы можете еще посмотреть это дома, вы увидите, что 38-39 глава и то, что мы видим здесь, не соединяется. Не соединяется. То есть 38-39 глава очень соединяется с тем, что мы читаем 19 главу с 16 стиха. Вот там оно сходится, здесь нет. Почему здесь употреблено вот это имя опять, Гог, Магог, да? И употреблено в той же форме, как и в 38-39 главе или нет, Иезекииля, да? Вот эти вот вещи, я думаю, мы тоже должны будем посмотреть, потому что в беседах об Откровении вы все равно с этим вопросом невольно столкнетесь. Если где-то будет разговор, то обязательно вам этот вопрос на эту главу зададут, и вот это место приведут к 38-39 главе. Поэтому мы на следующий раз, даст Бог жизни, вот, то мы продолжим немножко и посмотрим на это, и пойдем тогда дальше. Хорошо, друзья, наше общение закончено.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.